Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Поток», и значит, мы с вами в ближайший час будем обсуждать самые последние актуальные новости. Конечно же, начнем с Стамбула, где проходят консультации, переговоры по поводу украинского конфликта. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте посмотрим на движение в городе. Что нам показывает Яндекс? Яндекс показывает 4-бальные пробки. В Москве кое-где затруднения довольно внушительные. На МКАДе, например, это внутренняя сторона, район Капотня. И внутренняя сторона между Волоколамкой и Дмитровским шоссе. Третье транспортное кольцо. Здесь большое затруднение примерно от проспекта Багратиона по внутренней стороне тянется эта пробка до проспекта Мира. И в обратную сторону, будьте внимательны, от Нижегородской улицы затруднение примерно до... Наверное, Бутырского вала. Вот как-то так. Садовое кольцо перманентно желто-красное, поэтому закладывайте дополнительно минут 15.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, начнем с встречи в Стамбуле. Этому посвятим первые 20 минут нашего эфира. Далее обсудим публикацию в «Политика», что Европейский Союз рассматривает возможность полного торгового эмбарго против России. Далее обсудим, что в московском метро после реконструкции открыли композицию со Сталиным, а коммунисты начали говорить, что хорошо бы поставить памятники вождю в ряде городов России. В общем, дискуссия не новая, но новые вводные появились. И Потанин заявил, что искусственный интеллект поставит человечество на грань духовного выживания. В «Умных парнях» у нас тоже большой разговор про Европу в контексте, про геополитику в контексте происходящего в Стамбуле. Вадим Трухачев к нам придет, специалист по Центральной и Восточной на Европе, доцент РГГУ.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, последние данные, которые приходят из Стамбула. Там были консультации не по... и проходят. Они непонятно, сколько времени займут эти переговоры. Например, Россия и Украина сами выберут путь развития конфликта. Это глава МИДа Турции делает заявление. Родион Мирошник утверждает, что украинская делегация в Стамбуле заточена на войну, а не на мир. В Стамбуле начались вот некоторое время назад российско-украинские переговоры. На данный момент что известно об этой встрече? Значит, в ночь на 11 мая по ТАСС, читаю, Владимир Путин, выступая перед журналистами, представил предложение Киеву возобновить без предварительных условий прерванные в 22 году прямые российско-украинские переговоры. К диалогу он предложил приступить 15 мая в Стамбуле. Зеленский прибыл в Анкару 15 мая. Он встретился с президентом Турции Эрдоганом. После этих переговоров Зеленский заявил, что отправит делегацию в Стамбул. По словам Зеленского, украинские представители намерены обсуждать прекращение огня. Здесь что обращает на себя внимание? Источники Рейтера говорили, что в Стамбуле состоятся трехсторонние встречи США-Украина-Турция и Россия-Украина-Турция. Встречи между делегациями России-Украины и Турции как раз были уже запланированы. Трамп говорил, что 16 мая уезжает из Арабских Эмиратов, и его пункт назначения неизвестен. По словам американского лидера, он, вероятно, вернется в Вашингтон. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в Турцию поедет, но принимать участие в российском украинских переговорах не будет. При этом Руби уже говорил, что встреча Трампа и Путина – это единственный шанс для достижения урегулирования конфликта на Украине. Представитель Белого дома заявил, что ожидает встречи двух президентов в какое-то ближайшее время, но не очень понятно, в какое. Вопрос возникает в следующем. Чего ждать от стамбульских встреч? И считать ли их продолжением, например, первого Стамбула? который развалился весной 22-го года. Завершилась некоторое время назад в Стамбуле встреча Ермака, Сибиги и Умерова с советниками по нацбезопасности Франции, Германии и Британии, а также со спецпредставителем США Келлогом. Сообщали как раз украинские СМИ на этот счет по поводу заявлений. Вот источник МИДа Турции говорит, что как раз, да, переговоры начнутся вот уже, соответственно, в ближайшее время. Но, правда, сколько времени они будут продолжаться, не совсем понятно. 7373-948, это телефон прямого эфира. Давайте с вами, пока мы до нашего спикера пытаемся дозвониться, с вами на этот счет поговорим, чего ждать и стоит ли вообще чего-то ждать от Стамбула. Каковы шансы, например, что переговоры приведут к заморозке конфликта, к тому, чтобы стороны подписали какие-то соглашения, или же все-таки нет. Здесь еще, конечно, важно понять, как изменились переговорные позиции России и Украины с момента прошлых раундов переговоров. 7373-948, слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Добрый день. Ну, прежде всего, давайте согласимся, что это политика, правильно? Политические же, собственно.
Ну, вы капитан Очевидность, так.
Да, что бы я хотел сказать?
Да.
Что, конечно, переговоры, это чистое мое мнение.
Какое?
Переговоры вот эти, Зеленского, они, конечно, никакой мир ему не нужен. Это все прекрасно понимают.
Что не нужно, простите? Что не нужно?
Зеленскому, вот.
Зеленскому не нужно. Но то, что про Зеленского говорят, да, что он там уже шоу устроил одного актера, это, в общем, не новая история. Аббас Джума с нами, журналист-международник, ведущий радиостанции «Говорит Москва». Аббас, приветствую.
Да, приветствую, коллеги.
Каков расклад в Стамбуле на данный момент, и можно ли считать эти встречи продолжением Стамбула-1?
Я считаю, что не можно, а нужно. Об этом, в общем-то, было сказано на высшем уровне. Это действительно не Стамбул 2.0, это не какой-то новый формат. Это продолжение вот того самого стамбульского переговорного формата, который был сорван 3 года назад, во главе которого стоял все тот же Мединский. В этом смысле с нашей стороны ничего не изменилось. Если что и изменилось, так это позиции, которые сейчас есть у России и у Украины на поле боя. Да? В ВСУ в незавидном положении. Они потеряли огромное количество людей, техники, денег, времени, сил, ну и, соответственно, территорий. Вот, мы очень много освободили. Ну, в этом они сами виноваты, нечего было слушать господина Джонсона.
Но понятно, хорошо, украинская сторона рассматривает с вашей точки зрения, если мы рассматриваем это как логическое продолжение Стамбула, или вторую попытку стамбульских переговоров 22-го года, понятно, что расклад поменялся, а как к этому относится украинская сторона, и есть ли, например, уверенность, что украинцы уже не будут себя вести так, как они вели себя в 22-м году в Стамбуле?
Ну, сдается мне, что как тогда, так и сегодня украинскому руководству переговоры вести не хочется. В целом хочется продолжать войну, потому что война есть гарантия их собственной безопасности, того, что они остаются в пределе, не будут списаны и выброшены на свалку истории. Это как минимум. Вот. Поэтому в этом смысле, что тогда, что сейчас, я думаю, без изменений. Но есть одно очень серьезное «но», да, чем отличается нынешний переговорный раунд от того, что был в 2022 году. Это Трамп, господин Трамп, который действительно, по всей видимости, заинтересован в том, чтобы, в общем-то, закрыть этот вопрос, перелистнуть страницу, начать писать что-то новое, антикитайское, значит, более интересное господину Трампу и его команде. Вот в этом смысле, конечно же, Зеленский понимает, что гораздо тяжелее, что его будут давить, что его в итоге продавят, потому что все-таки Америка главная, как бы там ни брыкались европейцы, но, опять же, это не говорит о том, что украинцы будут покладисты и будут выполнять, в общем-то, будут действовать согласно здравому смыслу, законам логики. Нет, мы видим его вот этот шантаж, ведь когда Владимир Путин сказал, давайте, без предварительных условий, просто продолжим с чего, он говорит, так, сначала условия, да, я тебя жду тут, вот какая-то стрелка у него, какая-то провокация. Причем он же не дурак, он осознавал, что на такую провокацию никогда Владимир Владимирович не клюнет. Значит, это было сделано как? Специально, для того, чтобы саботировать. Но саботировать так, по-мягкому, дабы не спровоцировать.
А для чего? Вот интересно, а саботаж в данном случае чем продиктован украинской стороной? Ну, или намек на саботаж, хорошо.
Ну, намек на саботаж именно для того, чтобы не состоялись продуктивные переговоры, которые нужны украинцам, которые нужны европейцам, которые нужны... Ну, европейцам я имею в виду не лидерам Европы, а европейцам, которые устали платить за Украину, да, простым европейцам, американцам. Вот, понимаете, не нужны они господину Зеленскому. Для него это опасно. Но также опасно сейчас и встать в позу. Потому что в таком случае господин Трамп скажет: дружище, нет, так не пойдет. Никаких тебе больше старлинков, никакой помощи. Вот раз ты, значит, отказываешься от сделки, да, то и на нас не рассчитывай. Значит, что, перегнуть ему нельзя? Ну и, в общем-то, пойти по пути здравого смысла тоже нельзя. Потому что европейцы сзади подначивают. Да, ему четко, как мне кажется, объяснили в Лондоне, чем для него грозит урегулирование конфликта, да, на основе переговорного процесса. Поэтому мы видим вот такие вот попытки, значит, поистерить в Анкаре, там, в компании Эрдогана, пожаловаться журналистам турецким, значит, посетовать на сложную жизнь, да, повопрошать, где же Путин. Ну а с чего Путин вообще должен был приехать? Путин черным по белому, да, четко, недвусмысленно дал понять, что из себя будут представлять нынешние переговоры. Это, повторяю еще раз, продолжение того, что было сорвано 3 года назад. Да, соответственно, вот вам делегация, вот вам тот же глава делегации, делегация уполномочена, проинструктирована. Пожалуйста, вперед из песни. Не в вашем положении сейчас брыкаться, отказываться, выпендриваться. Время не на вашей стороне. Российская армия продвигается, потому что задачи СВО никто не снимал, правильно? Вот, без предварительных условий. Соответственно, либо вы действуете, либо вы не действуете. Ну, если вы не действуете, то, значит, третий раунд, возможно, уже будет проходить где-нибудь в Киеве, да, на российском. Ну, я так, конечно,
А какова здесь роль, роль международных, наверное, сказать, участников в плане Рубио был, и плюс это проходит все в Стамбуле. И Фидан, говорят, не покинул зал. Это почему-то журналисты особенно сейчас отмечают, что после консультации он в зале остался.
Да, ну, мне кажется, что в данном случае Америка выполняет роль посредника, в любом случае, пытаясь, конечно, осторожно спихнуть это на Анкару, вот, тем не менее, подстраховывает и все еще остается в качестве гаранта, да. На Трампе лежит сейчас очень серьезная, сдается мне, задача, это все-таки продавить Европу, продавить Украину. Но мы же с вами понимаем, что в этом проблема. Так. Если Трампу действительно надо решить эту проблему, если он искренне настроен на урегулирование российско-украинского конфликта, да, то он должен воздействовать на европейских товарищей, вот на тех самых в купе с салфеточками, ложечками и прочее.
Понятно. Спасибо. Да? Спасибо большое, Аббас. Да, благодарю. Аббас Джума был с нами, журналист-международник, ведущий радиостанции «Говорит Москва». Еще я надеюсь, что какие-то дополнительные новости появятся, пока мы с вами сейчас в программе «Поток», чтобы в «Умных парнях» продолжить эту тему.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем интересная, очень интересная публикация была в «Политика», что Европейский Союз на заседании Европейского политического сообщества члены ЕС рассмотрят вариант введения полного торгового эмбарго против России. Об этом «Политика» пишет со ссылкой на источники в европейских структурах. Встреча пройдет сегодня в албанской Тиране. В мероприятии примут участие представители 27 стран, членов Европейского Союза, стран Западных Балкан, также Норвегии, Швейцарии, Исландии, Лихтенштейна, Великобритании и Украины. Одним из принципиальных вопросов станет введение пошлин и ограничений на российский экспорт. Полное торговое эмбарго рассматривается как один из возможных инструментов давления на Москву. И по информации издания, решение об ужесточении санкций связано с отказом Владимира Путина участвовать в переговорах в Стамбуле, запланированных на 16 мая. Александр Камкин с нами, доцент финансового университета. Александр, здравствуйте.
Да, добрый день.
Интересно, какие механизмы есть у Европейского Союза, потому что, ну, если посмотреть динамику товарооборота, то он неизменно, естественно, снижался, и основная доля приходится на условную там Венгрию и Словакию, потому что по суммам посмотреть, до конфликта на Украине было что-то порядка 250 миллиардов долларов или евро, если не ошибаюсь, сейчас сильно меньше. Из Азии товарооборот сильно больше. Так на что эмбарго собираются вводить европейцы?
Очевидно, речь идет о тех товарных позициях, которые до сих пор некоторые европейские страны добились себе, та же Венгрия, Словакия, это в плане российских энергоносителей, уран, некоторые другие материалы, которые до сих пор шли. Даже в Германии, несмотря на все санкционные ограничения, по итогам 2024 года товарооборот России составил порядка миллиарда, там, по-моему, 1,2 миллиарда евро. Поэтому пока что еще какие-то торговые контакты сохраняются. Полный эмбарго, это предполагает, во-первых, конечно, консенсусное решение всех стран ЕС. Это достичь будет крайне сложно. Вот к 16-му пакету, например, Венгрия и Словакия присоединились только потому, что он мало затрагивает торговые отношения этих двух стран с Российской Федерацией. Поэтому здесь, на мой взгляд, решение будет, если оно не будет приниматься, то будет приниматься крайне тяжело. Первое. Второе. Вот все-таки состоявшийся приговор в Стамбуле, пускай без, соответственно, участия глав государств, все равно они свидетельствуют о позитивной динамике. И российско-украинская сторона все-таки пришли к мнению о необходимости дальнейшего продолжения диалога. Вот как будет объяснять евробюрократия введение подобного эмбарго, когда вроде как потихонечку еле-еле брежет на горизонте все-таки надежда на какие-то переговорные процессы. Это вопрос достаточно, скажем так, риторический. Поэтому, если все-таки еврочиновники и решат таким образом окончательно уже не только что выстрелить, а отрезать себе ноги целиком, это потребует обсуждения не только в Европарламенте, но и консенсусного голосования всех стран-членов Евросоюза. Но я думаю, на такие жесткие меры некоторые европейские государства не пойдут.
Александр, а здесь же интересная тема. Вы говорите, как они будут объяснять. Так они уже заранее объяснили. Просто Путин, говорят, они не приехал в Стамбул, поэтому мы эмбарго вводим. Но здесь, как это называется, повод для эмбарго не всегда причина эмбарго. То есть надо продуцировать вот эту вот тему с санкциями, с доведением. Ну как, Трамп задал моду на пошлинную войну. Вот и европейцы, видимо, следуют примеру. А еще в контексте попытки эстонцев остановить танкер.
Но здесь уже, что касается действий Эстонии, то это чистой воды морской разбой, это нарушение всех конвенций по судоходству. Это, ну, по сути дела, действительно попытка резкого захвата судна иностранного в территориальных водах. Если европейцы будут прибегать к этим мерам на регулярной основе, то это заставит уже, скажем так, кто-то подхлестнет эскалацию на Балтийском море до уровня опасно близкого к реальным боевым действиям.
А могут ли европейцы, ну, Брюссель, насколько я понимаю, он все-таки вот такие идеи пытается реализовать, как они будут договариваться об этом с учетом жесткой позиции Венгрии, Словакии, Австрии и Италии, которые основные сейчас потребители российских энергоресурсов, и они как раз тогда, помните, убедили коллег по Европейскому Союзу исключить вот эти вот жесткие меры в отношении российских углеводородов из списка, потому что иначе им нечем просто отапливаться, неоткуда брать.
Во-первых,
энергию.
Подобные переговоры о введении эмбарго, они еще не начались. Это пока что анонсировано только евробюрократией, раз. Во-вторых, структура потребления энергоносителей в Европе, она неуклонно все-таки меняется. Да, Словакия, Венгрия, Австрия, они по-прежнему остаются потребителями российских углеводородов, в том числе через Южный поток, через Турецкий поток. Но не стоит забывать, что время работает на альтернативные потоки для европейских государств. Были планы анонсированы строительство трубопроводов через Сахару из Нигерии, дальше через Средиземное море. Есть планы на разведку, на добычу газа на шельфе Эгейского моря, в территориальных водах Израиля, Ливана, некоторых других стран. Но это, конечно, требует времени, как минимум лет 5-6. Соответственно, Но пока что, даже подчеркну, переговоры даже еще не начинались. Поэтому будут голосования, будут, скорее всего, дипломатическое давление на страны со стороны Брюсселя. Но, опять же, сейчас все очень быстро меняется. Поэтому, на мой взгляд, это была такая мера давления на Россию, прежде всего, угроза подобного полного эмбарго, в том числе на компании российские, которые по-прежнему поставляют продукцию страны Евросоюза для создания некоего такого мирного лобби. Поэтому будем смотреть, как будут развиваться переговоры непосредственно внутри ЕС об этом, потому что это будет болезненно для целого ряда стран Юго-Восточной Европы, и, конечно, они будут не в восторге от подобной инициативы евробюрократов, которые далеко находятся от мерзнущих итальянцев и австрийцев.
Но, Александр, если рассматривать, наверное, с рациональной точки зрения, с точки зрения возможности реализовать задуманное, для европейцев логичнее выглядело бы, например, грозить российским контрагентам вторичными санкциями за сотрудничество с Российской Федерацией, потому что там, ну, насколько мы понимаем, там и связей больше, и, соответственно, это страны, с которыми у Европейского Союза тоже есть тесная торговля. Мы видим, что европейцы не имеют рычагов влияния условно там на Китай или еще на какие-то государства, которые ведут торговлю, или же европейцы делают исключительно как-то политические заявления, но за ними ничего не последует, потому что, ну, предел санкционного давления он достигнут.
Ну, во-первых, европейцы не хотят ссориться с Китаем, потому что здесь вот в условиях тарифной войны и тотальной экономической неопределенности с точки зрения логистики, с точки зрения вообще ценообразования вследствие санкционной и тарифной войны, у европейцев фактически остается единственная надежда на Китай в плане сохранения торгового баланса. И поэтому здесь то же самое и страны Персидского залива, или та же Индия, которая по-прежнему потребляет российскую нефть. Здесь Европа может оказаться просто в изоляции, если она будет пытаться вставлять палки в колеса китайскому, индийскому, там, либо катарскому бизнесу. Поэтому здесь европейцы, они имеют достаточно малое пространство для маневра. При администрации Байдена США и Западная Европа выступали единым фронтом в плане давления на Россию именно санкционного. Сейчас же, несмотря на все вроде как откаты назад в плане тарифных переговоров с Соединенными Штатами, но пока что будущее трансатлантической торговли, оно пока что достаточно туманно. И поэтому здесь европейцам ничего не остается, как делать вот подобные громкие заявления, которые на самом деле достаточно сложно реализовать.
Спасибо большое, Александр. Вас благодарю. Александр Камкин был с нами, доцент финансового университета. Тут интересно, что помимо полного эмбарго, европейцы, как пишет политика, рассматривают возможность введения пошлин в отношении российского экспорта. Концепция и все это рассматривает, или ожидается, что будет рассматривать европейское политическое сообщество. Концепция этого сообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, а его создание было объявлено в мае 2022 года. 3 года назад в сообщество входит 27 государств-членов Европейского Союза. Страны Западных Балкан, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Молдавия, Грузия, Турция, Армения, Азербайджан и Украина. Макрон заявлял, что Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах, как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Европейского Союза. При этом Россию и Белоруссию в этот проект его организации, ну, по понятным причинам не включили. И сейчас предполагается, что вот это европейское политическое сообщество, которое придумал Макрон, будет заниматься выработкой каких-то мер в отношении Российской Федерации. Интересно, конечно, как это будет выглядеть с учетом того, что туда входят и страны, с которыми Российская Федерация сотрудничает. Это там Турция, это Армения, это Азербайджан, это Грузия, кстати, теперь уже, это Западные Балканы, действительно, тоже есть. И возникает, конечно, вопрос, не превратится ли, нет ли попытки со стороны Макрона придумать такой симулякр Европейского Союза, параллельную структуру, чтобы в нее включать еще страны не европейские, для того, чтобы они двигались вот как раз в фарватере Брюсселя. Похоже, что вот так. Другое дело, что саммит анонсирован, причем пройдет он в Албании, что, мне кажется, тоже очень символично анонсировано, но вопросы механизмов, которые есть у европейского политического сообщества, так называемого, по тому, чтобы вводить вот это полное эмбарго. Тут они говорят, что еще потолок цен на нефть хорошо бы понизить, причем потолок вводили американцы изначально. Вот, но европейцы теперь хотят какой-то свой потолок инициировать, чтобы он был ниже вот этой точки отсечения, который был введен. Посмотрим, какие заявления будут на этом саммите сделаны. Сейчас новости, продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем эту программу «Поток» на радио «Говорит Москва». В московском метро открыли после реконструкции композицию с Иосифом Сталиным. Горельеф под названием «Благодарность народа вождю-полководцу». Скульптурную композицию, изображающую Сталина в окружении детей и трудящихся, можно снова увидеть в переходе метрополитена между станциями Таганская кольцевая и Таганская, Таганско-Краснопресненской линии. ТАСС напоминает, что до 1966 года она находилась в торце станции Таганской кольцевой линии метро. Во время строительства пересадки на Таганско-Краснопресненскую ее утратили. Композицию, которую видят пассажиры подземки сейчас, как говорят в Дептрансе, воссоздана по архивным фотографиям и документам. В точности повторяет оригинал. Столичными партиями возвращения горельефа, как пишет российская газета, встречена неоднозначно. Коммунисты, естественно, приветствуют больше всех и в очередной раз заявили, что это повод как раз подумать о том, чтобы памятники Сталину все-таки в разных городах поставить. Дмитрий Еловский с нами, гендиректор агентства «Актор». Дмитрий Сергеевич, здравствуйте.
Евгения, приветствую, приветствую всех слушателей.
Ну, насколько я понимаю, такая еще политический окрас такого культурного, культурной новости связана именно с тем, что там фигура никого бы то ни было просто, а именно фигура Сталина. Какова вот политическая значимость возвращения горельефа? Можно ее увидеть? Или это как-то натягивают журналисты, что называется?
Не, у нее есть определенная политическая значимость по одной простой причине. До этого все попытки восстановить или поставить памятники Сталину делались, ну, по сути, либо частными, либо отдельно политическими организациями. Ну, в основном у нас этим коммунисты занимаются, и несколько уже было эпизодов, где они на частной территории памятники поставили в нескольких регионах, и они за это постоянно борются. Здесь же это, по сути, уже государство восстановило горельеф в прежнем виде, и это, конечно, считывается не только как культурный сигнал, ну, то есть как бы мы восстановили некоторый памятник культуры, да? Нет, это, конечно, считывается как определенная отход от предыдущей политики государства, которая была заложена еще в 50-е годы 20 века во время развенчания культа личности Сталина, когда государство постаралось убрать отовсюду изображение этого человека. И сейчас, по сути, ну, можно говорить о том, что это первый шаг к тому, что пересматриваются не сами итоги правления Сталина, а пересматривается вот это решение партии КПСС о развенчании культа личности Сталина. Решение 20-го съезда КПСС.
Дмитрий Сергеевич, а не получится какая-то отдельная история? Допустим, если коммунистам сейчас удастся продвинуть идеи, потому что они наиболее горячо приветствовали возвращение горельефа и стали говорить, вот в Нижнем Новгороде хорошо бы поставить памятник Сталину, еще кто-то. Антисталинисты, естественно, накидываются на коммунистов и говорят, что, в общем, мы не хотим, потому что развенчание культа личности произошло. А почему у нас такая максимизация? Либо ни одного памятника, либо тогда памятники везде.
Ну, вот это как раз наследие, к сожалению, советской эпохи, которая заключается в том, что она именно этим занималась. Убирала одни памятники, ну, вообще превратила культуру в инструмент развития, ну, в инструмент работы государства. И возможно, можно же по-другому истолковать, что это как раз возвращение к тому, что, ну, у нас разные были руководители в стране. И нам нужно все-таки как-то их всех помнить, и Сталина в том числе. Если у нас есть памятник Александру Третьему, памятники Николаю Второму, памятники там другим историческим деятелям, может быть, и надо очень умеренно в нескольких местах вернуть и этого человека, потому что это точно такая же наша история. Я думаю, что как раз сейчас государство из этого исходит. Ограниченно вернуть, возможно, посмотреть на реакцию, опять же, общества, на идею ограниченного возвращения, чтобы просто, как бы, вот эту дыру в истории убрать, потому что она должна быть, история должна быть связанной, да? Ну, нельзя сидеть и говорить, вот у нас что-то было, потом случился Ленин, потом
раз, сделаем вид, такие, что ничего не было.
Ничего не было, а потом в 53-м году история продолжится. Так не бывает, и что самим себе-то врать в этой ситуации?
Дмитрий Сергеевич, а как вы относитесь к тезису, что адепты установки памятников Сталину, они в большей степени памятник хотят поставить не Сталину просто, а себе как идея. Победителям того, что памятники Сталину начали ставить, что называется. То есть использование Нет. фигуры вождя как инструмент для своей политической борьбы.
Ну, нет, давайте так, это точно инструмент для политической борьбы, потому что у нас объективно, у нас большое количество населения, оно к Сталину относится положительно. Это объективная реальность, подтвержденная социальными опросами. Поэтому те, кто ставит памятники, у них очень простой, понятный политический расчет. Это за счет установки этих памятников получить электоральный либо политический результат в виде голосов людей, которые поддерживают Сталина. Все, тут все очень просто. Логика простая. Другой вопрос, что когда государство восстанавливает памятник, тут как бы не очень получается этим воспользоваться, потому что, ну, объективно государство это сделало само по своему собственному решению, и оно не поставило памятник вождю, да, бывшему. Оно его восстановило, он там был. Тут нет нового. Вот. Но возвращаясь, да, это, конечно, это политическая, обычно нормальная политическая технология, использовать памятник для того, чтобы привлечь тех избирателей, которые это конкретное историческое лицо считают важным и важным хранить о нем память.
Спасибо. Спасибо большое, Дмитрий Сергеевич. Вас благодарю. Дмитрий Еловский был с нами, гендиректор агентства «Актор». Давайте с вами на эту тему поговорим. Кто-то говорит, что а в чем проблема чтить свою историю? Обычно так говорят в адрес как раз тех людей, которые выступают резко против. Кто-то говорит, что установка памятников – это возвращение к... Напомню, сейчас речь идет... То есть поводом для нашей с вами дискуссии послужило то, что в московском метро реконструировали композицию со Сталином. Не в смысле ее никогда там не было и вдруг поставили, а в смысле она там была, была утрачена и решили восстановить на Таганке. С вашей точки зрения, все-таки, в чем проблема чтить свою историю, в чем проблема установки, например, памятников еще где-то Сталину? 7373-948, телефон прямого эфира 7373-948. Это победа над либералами, говорит Сергей. Почему победа над либералами? Общество больше вопросов к Хрущеву, а не Сталину, говорит Макарыч. Поддерживающие Сталина – это потомки тех, кто выжил, говорит 724-й. Нет, понятно, что речь идет о неоднозначной фигуре, естественно. О неоднозначной фигуре. И Сталин очень много всего сделал, и поэтому к нему неоднозначное отношение, потому что было и это, и это, и это, и это. Есть другая точка зрения, тут, естественно, сразу же репрессии вспоминаются, говорят, но ни один Сталин все это, что называется, был причастен к этому историческому периоду. Вот, и нужно разбираться. Другое дело, если памятник ставит, это что, однозначное утверждение, что это возвращение к прошлому, что у нас будет что? Что будет как при Сталине? Не будет, потому что, чтобы было как при Сталине, нужен Сталин. Чтобы было как при Ленине, нужен Ленин. У нас метрополитен вообще имени Ленина, а до этого был имени Кагановича. Там, у нас есть библиотека имени Ленина, но это не значит, что ленинские времена возвращаются. Так же и со Сталином, кажется. 7373-948. Я против сноса памятников. Это история, это было, и сносом не изменить. Ничего сносить не собираются. Хотят, коммунисты хотят возвращать побольше. Непонятно, зачем опять ставить памятник коммунистическому диктатору. Это уже перевернутая страница в истории, Сергей говорит. В том-то и дело. У нас, понимаете, отсутствие памятника, это как будто... Как-то, возвращение памятника, это как будто бы прославление там кого-то. Так тоже можно считать. Но еще раз, установка памятника не означает возвращение к временам. У нас памятник князю Владимиру стоит на Боровицких воротах. И что, это возвращение во времена князя Владимира? Нет. 7373-948. Давайте вас послушаем. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый день.
Здрасте, слушаю
вас. Я думаю... Для начала надо разобраться до конца, что правда, а что нет.
Никогда этого не получится это сделать.
А тогда мы будем все время что? Играть в чужую игру и проигрывать. Мы будем грязью мазать своих вождей с чужих слов, мы будем возвеличивать негодяев, и это будет длиться по кругу.
А не получится никогда расставить все точки над «и». История – это вообще не совсем не точная наука. Исторические даты, конечно, а трактовка с учетом вскрытия каких-то новых документов, в связи с тем, что появляются новые какие-то новые данные о том или ином периоде или еще что-то. Ну, послушайте, хорошо, то, как трактовалась советская история в первые годы после развала Советского Союза, это вообще адекватная история была, как вы думаете? Ну, или нет? Когда мы все отменяем, мы делаем вид, что вообще ничего не было и так далее. Вот. И рассматриваем это как период там, жизни прошлой цивилизации. Цивилизация действительно была другая. Но мы, кажется, что мы никогда не сможем определить. Сталин, условно, да, Сталин – это великий преобразователь, это великий вождь или это кровавый тиран? Ну как, вот или-или. А это можно выстроить или времена были жесткие? Конечно, времена были жесткие. Но в том числе мы сейчас и вообще все люди пользуются результатами труда людей, которые принимали решения, там, выполняли решения верховной власти в тот момент. И решения эти принимал Сталин. И люди их выполняли. Вот. 7373948, слушаю вас. Алло.
Я вернулся, у нас разорвалось что-то.
Ой, простите, это не разорвалось, просто я еще хочу кого-то послушать. Алло, здрасте.
Добрый день. Я хотел бы поддержать вашу точку зрения. Вот смотрите, мы... Это к слову вот этого товарища, который говорит, что это коммунистический диктатор. Вот мы праздновали недавно 80-летие Победы, космос и так далее. То есть все великие дела, которые мы сейчас празднуем, которые мы помним, они все были совершены при помощи вот этих вот коммунистических вождей. И получается,
и времена были действительно жесткие. Давайте объективим. Спасибо большое. И времена были действительно жесткие. И именно потому, что мы знаем, какие были времена, потом принимались те или иные решения, которые там одобрялись, не одобряли, там, пользовались одобрением, не пользовались одобрением. Но это этап развития человечества. Но это вот так выглядит. А, с другой стороны, если мы говорим, что ни в коем случае нельзя, потому что это вот, ну, как бы, там, что-то не то. А что будет? Ну, вот сейчас смотрите, объективно. Горельеф восстановили, и что? Просто вместо пустой стены теперь исторический горельеф восстановленный. Станет хуже, станет как при Сталине, абсолютно не станет. Еще так, вали все плохое на Ежова и все, говорит Сергей. Я считаю, что неуместно из уважения к жертвам репрессий, либералы здесь ни при чем, говорит Павел. Неуместно из уважения к жертвам репрессий. По поводу репрессий тоже вся история неоднозначная, это правда. В эти времена не только в Советской России, времена были не только в Советской России жесткие, время такое было, говорит Григорий. Это правда. Все исторические личности неоднозначны. Если идти по пути искания идеала, то надо будет все памятники снести. Ну, вот на этом как раз и завершим обсуждение темы.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Потанин заявил, что искусственный интеллект поставит человечество на грань духовного выживания. Развитие искусственного интеллекта может поставить человечество перед вызовом, связанным с сохранением своей духовной сути, считает глава Интерроса Владимир Потанин, и предупреждает о рисках, которые несет в себе развитие искусственного интеллекта. Человек слаб. Он ленив по природе своей, не сочтите меня ретроградом, но одна из главных задач у вас – это как сделать так, чтобы искусственным интеллектом можно было пользоваться, но чтобы он не лишал вас вашей роли. Это очень большая проблема – познание себя и своей роли в жизни, сказал Потанин, обращаясь к участникам встречи. Тимур Садыков с нами, зав. Лаборатории искусственного интеллекта и нейротехнологии и бизнес-аналитики университета имени Плеханова, профессор, доктор физико-математических наук. Тимур Мрадович, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
Как вам тезис Потанина по поводу того, что искусственный интеллект может в какой-то момент поставить человечество на грань духовного выживания? Ну, я сразу вспоминаю каких-нибудь древнегреческих, древнеримских мыслителей. Они примерно то же самое писали, но про искусственный интеллект, естественно, никто тогда не знал.
Это очень важный вопрос, очень важный и очень своевременный. И, безусловно, Владимир Олегович Потанин поднимает очень важную тему. Опасность действительно существует. Конечно, духовность и духовное выживание – это очень сложные понятия. И дискуссионные, возможно, разные люди с разным жизненным опытом, из разных культур, с разным бэкграундом, что называется, по-разному определяют эти понятия. Но нет сомнений в том, что, конечно же, в той части, в которой это связано, а связано очень тесно, безусловно, с самоопределением человека, с осознанием своей роли, своей миссии в меняющемся мире, с поиском смысла жизни, безусловно, то, что мы наблюдаем сейчас, то есть скачкообразное, революционное развитие технологий искусственного интеллекта, на самом деле является очень ключевым, знаковым событием, и если не на грани выживания, то под некоторую угрозу ставит эти сущности, эти процессы совершенно точно. Я попытаюсь пояснить свою мысль, почему я так считаю. Я в этом смысле согласен с некоторыми оговорками с Владимиром Олеговичем. И дело в том, что для огромного большинства людей, для которых эрудиция, энциклопедическая образованность, когнитивные, интеллектуальные возможности, просто память, в конце концов, представляет значительную ценность, а таких людей очень много в том или ином смысле, вот для них, безусловно, развитие искусственного интеллекта и занимаемые им сейчас ниши, новые, совершенно фантастические, еще недавно возможности, возможности, которыми сейчас он начинает обладать, они представляют, безусловно, некий шок и, конечно же, заставляют задумываться о своей роли и о смысле того, чем эти люди занимаются в профессиональной деятельности или просто даже просто как частные лица. В частности, эти ценности, которые были непререкаемы на протяжении тысячелетий развития человеческой цивилизации, они сейчас ставятся под удар, под угрозу и под сомнение.
Но уже... а какие действия со стороны человека в отношении развития искусственного интеллекта могут привести к тому, о чем, в частности, предупреждает Потанин? Ну, потому что человечество в какой-то степени, кто-то из людей был аморален, недуховен, преступен, имел там негативные наклонности какие-то и без искусственного интеллекта. То есть искусственный интеллект, он не обладает эмпатией, это алгоритмы, по сути, которые задают люди. И если люди сами по себе не духовны, они, наверное, условно создадут, подберут какие-нибудь алгоритмы, которые будут расклевать сознание. Я упрощаю очень сильно, но я думаю, вы понимаете, о чем я говорю.
Да-да, но я думаю, что речь даже не столько об этом. Я бы предпочел фокус внимания перенести на несколько другой момент. То есть, конечно, то, что вы говорите, имело место на протяжении очень длительного времени, но, во-первых, несмотря на то, что сейчас, да, вы совершенно правы в том, что искусственный интеллект – это не один алгоритм, конечно, а колоссальный набор, огромный объем алгоритмов. Но все разработчики практически без исключения грезят появлением так называемого сильного искусственного интеллекта, который будет уметь многое, и мы не можем знать этого сейчас, но вполне возможно будет обладать и целеполаганием, и свободой воли, и субъектностью. То есть он будет претендовать на ту роль, которую непререкаемо на протяжении всей истории, всей цивилизации, всего времени существования и развития земной коры просто-напросто эта роль была за человеком, когда человек появился, разумеется. Так. Потому что он появился весьма поздно относительно общего эволюционного процесса. Вот. И то, что искусственный интеллект может и будет, несомненно, перехватывать инициативу, вырывая ее, факел знания, факел возможности появления нового знания из рук человека, это, несомненно, будет так. Мы это видим на протяжении уже длительного времени и на многих примерах. Например, такая область деятельности, как шахматы. Шахматы. Очень ясный, очень понятный пример. На протяжении длительного времени это был критерий, это было мерило интеллектуальности как человека, так и машины. Вот. Но с тех пор, как машины стали играть очень сильно и сильнее подавляющее большинство людей и иногда даже чемпионов мира, некий упадок, некий кризис данной деятельности мы с вами наблюдаем.
Да, но, Тимур Мурадович, когда мы говорим, вот Потанин говорит про про грань духовного выживания и про кризис духовности, например, если люди чрезмерно сильно увлечены искусственным интеллектом, здесь же вопрос в следующем, что субъектность у искусственных когнитивных систем, субъектности нету, и это делает невозможной вот полноценную рефлексию. И получается потенциал, например, герменевтики в решении проблемы понимания для системы искусственного интеллекта сложно оценить. То есть искусственный интеллект должен обладать каким-то набором там, распознавания чувств, эмпатии, пониманием хорошо-плохо, чтобы, ну, соответственно, там, начинать угрожать то, вот, о чем говорит Потанин. Нет?
Пока субъектности нет, вы совершенно правы. Но к этому дело идет, вполне возможно. И те многочисленные возможности, те радикально новые способности, которыми будет, вероятно, уже довольно скоро обладать сильный искусственный интеллект, они могут поставить под угрозу многое.
Например?
Не только шахматы. Машинный перевод, например, работает все более сильно, и в какой-то момент просто целый спектр специалистов, целый пласт важнейшей интеллектуальной человеческой деятельности, как переводчики, как синхронисты, так и письменные переводы, они могут оказаться не у дел. Это большой будет удар, безусловно.
Но это как про гужевой транспорт. Когда был придуман двигатель внутреннего сгорания, появились первые автомобили, естественно, кучера думали, что они там куда-то денутся, и они останутся без работы, и были не в восторге от того, что вместо лошадей теперь машины ездят. Но кто-то из них переучился на водителя.
Да, нет, согласен. Конечно, и можно другими тоже интересными вопросами задаваться, да. А обгонит ли когда-то автомобиль человека, и не приведет ли это к гибели легкой атлетики, или сможет ли подъемный кран поднять вес больше, чем самый сильный штангист. Ну, понятно, что это риторические вопросы. Вот. Но, тем не менее, есть все-таки некоторые отличия. Дизайн, разработка программного кода, в конце концов.
Здесь вопрос использования, конечно.
Да, и, наконец, просто эволюция машин, искусственный интеллект, который будет создавать новые, все более и более совершенные версии искусственного интеллекта, это некая угроза. Я не считаю, что поставит на грань выживания, это очень сильная формулировка. Я верю в бесконечную адаптивность и в творческое начало, и в непобедимую силу духа человека, но то, что это, несомненно, вызов всей цивилизации, да, с этим я согласен.
Спасибо большое, Тимур Мурадович. Вас благодарю. Тимур Садыков был с нами, зав. Лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологии, бизнес-аналитики университета имени Плеханова, профессор и доктор физико-математических наук. 724-й говорит, не надо путать духовность и мораль, духовность и Евангелие, искусственный интеллект аморален. А почему искусственный интеллект аморален? Вот расскажите, пожалуйста. Что там аморального? Искусственный интеллект позволяет, не знаю, там, внедрять системы какие-нибудь, диагностики умного дома. Ну, условно, искусственный интеллект внедряется для того, чтобы там, укреплять безопасность каких-нибудь, не знаю, атомных электростанций, еще чего. В чем аморальность? И какая связь между Евангелием и искусственным интеллектом? Если, наверное, кто-то задает вопрос искусственному интеллекту, можно ли бить детей и что-то там выдаст, искусственный интеллект, например, скажет «да», но это вопрос как-то к самому человеку, у которого, в принципе, такой вопрос возник, и он хочет подтверждения своих мыслей. То есть сам по себе человек уже может быть либо аморален, либо иметь какую-то мораль, иметь совесть, духовность, в конце концов. Есть заповеди, но как много людей эти заповеди нарушают. Есть смертные грехи, но сколько людей увлечены тем, что совершают смертные грехи. То есть, причем здесь искусственный интеллект, честно говоря, я вот из ваших тезисов до сих пор не могу понять. Искусственный интеллект победит неизлечимые болезни, мы будем жить в первую очередь. Он нас не будет убивать, а будет лечить. Откуда пессимизм в отношении искусственного интеллекта, я не понимаю, говорит Кирилл. Ну, потому что это что-то новое, а новые неизвестные рождают тревогу, поэтому очень много конспирологии вокруг этого. Новости, и мы продолжим.